Здравствуйте, дорогие слушатели. Сергей Зарков, актер театра и кино, художественный руководитель театра «ЛАД» города Москвы, наш сегодняшний гость. Он снялся в таких фильмах, как «Гагарин», «Первый в космосе», «Все к лучшему», «Неравный брак» и многих других. Ему принадлежит создание документального фильма «Живая душа» об музыканте и исполнителе своих песен Александре Барыкине. Сегодня вашему вниманию предлагается первая часть беседы.
Алло.
Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я хотел поспросить у тебя, Сергей, mm-hmm. ты снимался в сериалах в различных и играешь в театре. Вот что тебе самому ближе, первый либо второй вариант?
Ну, в общем, тут сейчас я сыну скажу, что я пишу. Никит, ты мне не мешай сейчас, ладно, я сейчас напишу.
Это ваш сын, да?
Да, это сын Никита, студент юридического университета. Он не пошел по моим стопам.
Почему?
Потому что, ну, он говорит, что это очень профессия несчастных людей.
А почему он решил?
Ну, потому что невостребованность – это ее больше, скажем, чем востребованность. Поэтому, ну, в моей жизни, во всяком случае. Ну, что касается, значит, театра. Театр – это, ну, у любого артиста, если он случается в жизни, особенно тот театр, в котором он мечтал работать, то это, конечно, счастье, и это приоритет для любого артиста. Ну, то есть, хотя здесь нельзя даже сказать там слово «приоритет», это дом. Вот если случается действительно театр для артиста тот, которым он мечтал работать и жить, ну, то это, конечно, второй дом. У меня так не получилось, потому что мы заканчиваем, хотя времена не выбирают и там не ругают, они везде всегда приблизительно одинаковые, нелегкие, сложные, по-своему, для каждого времени. Но мы закончили, вот я Щепку закончил, Щепкинское театральное училище, закончил в 95-м году. А мы, я помню, даже ездили на репетиции под выстрел, вот когда был обстрел Белого дома. Ну, то есть времена были такие, да, довольно сумрачные. И в 95-м году никто никому не нужен был. И театр, ну, вообще страна была в разрухе, поэтому ни до чего. У меня не было там ни прописки, ни армии. Мне надо было как-то жить, начинать снова. Я чуть-чуть поработал в театре. Сейчас он называется Губернский, который вот Сергей Безруков возглавляет. Раньше он назывался Островского, областной театр имени Островского. Сейчас я до вопроса, ну, дойду. А мечтал я всю жизнь работать, я пересмотрел очень много спектаклей в МХАТе, тогда он МХАТ назывался, еще там Олег Николаевич Ефремова возглавлял его. Тогда мне казалось, чего-то не хватает в его спектаклях, может быть, формы какой-то интересной. А потом, вот спустя годы, я понимаю, что Олег Николаевич Ефремов умудрялся создавать шедевры, потому что он сохранял ту... Ну, слово, прежде всего. Слово. Для русского театра слово. Так вот, я мечтал в «Современнике» работать и в «МХАТе». И в «Современнике» тоже я пересмотрел очень много. Но так жизнь сложилась, что я долго не занимался профессией. Я выпал на 10 лет. Мне надо было там устроить свою жизнь. Попробовал что-то другое. То есть я попробовал. Это объездил полмира благодаря вот журналу, который мы, собственно, с мамой моей создали. Он совсем не искусство, он посвящен был отрасли упаковочной. Но опять же, везде можно найти творчество. И а я
что,
так решил.
Что было в этом творческая упаковка?
Ну вот да, казалось бы, да, что такое упаковка. Ну, во-первых, тогда я немножко понял, что же такое российская нефть. Российская нефть – это, ну, практически все. Для, ну, то есть переработка нефти – это все, что нас окружает. Это от панелей там, автомобилей до, ну, или наоборот, от одноразовой посуды до панелей самолета. И, ну, в общем, в этом мне не было интересно, конечно, этим заниматься, но я научился писать. И писал статьи такие, которые мне, например, иностранные выставки мне позволяли, ну, слушай, приглашали совершенно бесплатно, как и многих журналистов, но мои статьи они отвечали. То есть я писал не просто, ну, как-то тупо, вот узконаправленно, отраслево. Нет, я писал как рассказ. Самолета, какая атмосфера в этот день, дождь, туман, там, в Париже, например. Я очень люблю Париж. Хотя многие наши соотечественники говорят, что вот там много выходцев из бывших колоний Франции и много грязи. Но если чуть-чуть поднять, ну, много мусора на улице, а если поднять голову, то увидишь эти черные крыши. Они, оказывается, серые, как мне парижанка одна сказала. Они, оказывается, серые, не черные. Мне не казались серыми, черными. Особенно, когда дождь идет. Я очень люблю дождливый Париж. Ну и так далее. В общем, в творчество. Что же в журнале творческого? Ну, я решил его сделать во всех отношениях. То есть как-то так люди подбирались. Ну, удивительно как-то. Вот верстальщик тот же самый. Раз, и... Ну, я сделал его одним из лучших. Ну, не только я, но вот наш несколько человек. Не было большой редакции, но мы заменяли два человека, я и мама там заменяли собой там локомотив. Поэтому мы сделали его одним из лучших в России. И по оформлению, и по содержанию статей, и так далее. Там, ну вот. А потом мне снился все время сон один и тот же. Я выхожу на сцену, причем такого большого театра, например, малого. Вот я выхожу на сцену малого театра, окружают меня там известные актеры, и я выхожу и забываю текст. Ну, это страшный сон для артиста. И вот я с этим жил, а потом как-то случайно попал в строить Сергию Лавру. Это было вообще случайно. Мы с маленьким сыном, мы с женой приехали туда, строить Сергию Лавру. И мимо шел схемонах, просто мимо проходил. И как-то он так поднял взгляд и взял меня за руку, говорит, пойдем поговорим. Что тебя беспокоит? Я говорю, да вот что меня беспокоит. Вот у меня не отпускает моя профессия. Какая профессия у тебя? Я говорю, да вот греховная там, профессия. Ну что ты мне голову морочишь? Не вешай ты мне лапшу на уши. Какая профессия? Я говорю, ну вот актер, еще я там режиссером хочу быть. Он говорит, дурак ты. Не профессия греховная, а грех заниматься не своим делом. Если есть что сказать со сцены, иди и говори. Вот, в общем, так постепенно в 2007 году я как-то постепенно, ну, начал потихонечку, там, позвонил в одно агентство. А все, а время изменилось. Время уже стало такое очень капиталистическое. И, ну, как-то все по-другому, совсем по-другому. То есть даже вот по сравнению с теми пробами, когда я был в 90-е годы на Мосфильме, все совсем стало другое. И, ну, так и осталось. Так вот, несмотря на то, что я там снимаюсь где-то в сериалах, это не могу сказать, что какую-то неизвестность приносит, потому что известность принесет сериал линейный и актер, играющий главную роль. Да и то даже не всегда. Актер, играющий главную роль в нынешних сериалах, они приносят какую-то известность. Это может казаться так артисту, что вот он, все, он уже звезда.
Оглядывается вокруг сейчас.
Оглядывается вокруг, да. А на самом деле нет.
Никто не подходит.
Такого, да, не бывает, потому что качество наших сериалов, оно, ну, не знаю, как сказать.
Как правило, все равно, но делается же на коленках практически сериал.
Ну нет, я бы так не сказал. Нет, вот со сценариями, возможно, да, сценарии плохих больше, чем хороших, вообще хороших единиц. А вот снимать научились. И, ну, правда, тут даже ничего нельзя сказать. Тут и наши выдумщики, еще какие выдумщики, например, операторы, там, если в Голливуде, например, там 100 тысяч приспособлений, ну, уже там технологии работают, да, как-то на производство, то тут с подручными средствами какими-то там и ручками это тоже очень о многом говорит, что у нас специалисты есть. Но очень много левых людей пришло. Особенно вот те, кто отвечают за актерские все дела, вот там кастинг, как они сейчас называются, кастинг-менеджер или там кастинг-директор, так называют. Очень много людей, которые, ну, не понимают, что такое характерный артист, что чем отличается герой от негероя и так далее. И иногда даже не могут выполнить. Это я знаю точно. Даже режиссер иногда разводит руками, потому что он дает задание найти вот такого артиста. А у нее в обойме определенный набор вот мелькающих постоянно на экране, красавчиков, так называемых. так я их называю. Ну и все, и это, в общем, тоже проблема. Второй режиссер, это тоже изжитая такая профессия. Поскольку это совсем, это правая рука режиссера, это вообще отдельная история. Второй режиссер, это тот человек, на которого опирается режиссер. Вот, и поскольку я не работаю в театре в том, возвращаясь к первому вопросу,
да, да, да.
Вот, я не работаю ни в Амхате, ни в Современнике, и, ну, как бы, где-то я там пытался, пробовал, но сейчас никто никому не нужен, и я там пробовал договориться о показе, но это тоже все очень довольно сложно, и я решил создать вот свой театр такими мелкими шагами, но мы как-то идем. Потому что без театра артист не может существовать, и артист именно, ну, его мастерство, его там умение жить на сцене проверяется именно там, в театре.
Ну да, речь идет, я как понял, о театре «Лад». Но, тем не менее, же в Москве достаточно большое количество театров, и где выступают признанные публикой актеры. Не опасались вы при открытии, что вас просто не будут особо замечать, ну, какой-то театр? Какой-то Сергей, практически неизвестный, где-то там на втором плане, в ролях, там, в сериалах только играл.
Ну да. Ну, если чего-то опасаться, то вообще можно, как сегодня в одном фильме, если включил телевизор, идет голливудский фильм с Арнольдом Шварценеггером, детский, кстати, очень неплохой. И там один ребенок все время говорит, мы все умрем. Мы все... Это мне так понравилось. Ну, в общем, если что-то опасаться, то можно не начинать ничего. Только мечтать тобой. Ну, если мечта есть, то это заставляет тебя, как барона Мюнхгаузена, заволосы из болот. Вот. Да, ну, не знаю, не было такого опасения.
Но насколько все-таки сейчас ваш театр находится у зрителей?
Ну, зрители есть, конечно, это вот опять же в новых реалиях вот нового времени администрирование, это, конечно, такая тоже большая проблема. Я вот, к сожалению, у меня это, наверное, живо, что ли, нет этой. И многие частные театры, они довольно неплохо существуют, и гастрольные. Но мы тоже немало сделали. За год мы там и гастроли у нас были, и много выступлений в Москве, и зритель свой, и отзывы, и благодарности, и дипломы, там это все. Но поскольку нет своего помещения, это, конечно, проблематично. Мне невозможно воплощать свои задумки. То есть я сделал 2 полноценных спектакля, только поставил как, и сыграл там, собственно. Но продвигать тяжело, потому что нет помещения. А второй спектакль, дирижер Ронда в красном, репетиции. Он вообще такая интересная форма взята, как форма репетиции. И зритель иногда даже не понимает, накладка там произошла. Или, ну, там как бы люди выходят из роли, и, ну, вот форма репетиции. Очень интересная, по отзывам даже зрителей. Но он технически сложный. Там участвует проектор такой, да, довольно, ну, технически сложный. То есть не везде это можно показать. То есть техническая сторона. И здесь, конечно, проблема. Ну, в общем, проблема. И зритель проблема, и продвижение. Именно потому, что сейчас масса антрепризных спектаклей. Ну, то есть вот театр, люди собираются там на некоторое время, создают спектакли, ездят по городам и весь. В основном это известные люди. Известные лица. Из кино, из телевидения.
Ну, да.
Вот, поэтому, конечно, особенно еще у нас такие, ну, темы очень серьезные, во всяком случае, 2 спектаклей, хотя мы сделали за год, даже не за год, а меньше, мы сделали 5 полноценных мероприятий, там еще 2 спектакля-концерта, один о войне, где проходит вся война, то есть от начала и до конца. Это с хроникой связано, это стихи и песни. Как известные, так и авторские наши. И второй спектакль – это концерт детский. То есть там два исполнителя – мальчики. Но сначала они мальчики, там о мечтах своих рассказывают. Тоже через видеоряд и через песни и стихи. Вот. И темы такие. Ну, то есть у нас нет голых задов. Мы не трогаем тема однополой любви, как сейчас модно почему-то. Есть вот «Русский крест» по Мельникову. Это вот как, собственно, с него начался театр.
Дорогие слушатели, напоминаем, что сегодня нашим собеседником был Сергей Зырков, актер театра кино, художественный руководитель театра «ЛАД» города Москвы. Продолжение следует.